Записки младшего жреца-взывателя храма Индры-громовержца из города Кампильи, северной столицы Панчалов, вторая половина сезона Цицира. Да омоют дожди, неспосланные владыкой 33 наши поля, да будет обильным наш урожай, да обрушатся громовые перуны Индры стогневного на головы наших врагов, и да испепелят все их воинство. Не оставь нас своей милостью, о великий супруг шачьей помощницы. С тревогой в сердце приступаю я, младший жрец-взыватель из храма Индры, к этим записям. Мы бы подступили под самые стены нашего славного города Кампильи, несметные орды хастинапурских воинов, грозя нам гибелью и разорением. Вчера пополудни, словно сверкающий железной чешуей змей Шеша, поползла со стороны господней колесницы колонна неприятельских войск, оглашая равнину перед Кампильей грохотом, лязгом и ревом боевых слонов, не замедливших появиться вслед за пехотой, всадниками и колесницами. Воистину, город слона. Я бы даже сказал, город тысячи слонов. Я сам наблюдал с надвратной башни сие грозное зрелище. И по мере того, как все новые и новые ряды вражеских солдат объявлялись перед моим взором, сердце мое наполнялось смятением и скорбью. Конечно, не за себя и не за своих собратьев поварни переживал я. Всем известно, что грозные его люди свято чтут закон, и даже самый несведущий из них не поднимет руку на брахмана или членов его семейства, не покусится на имущество храмов и святых обителей. Это закон дхарма. Но есть и другой закон, закон войны, и по этому закону немало знатных кшатриев, доблестных воинов-наемников, да и ополченцев-простолюдинов простятся с очередной жизнью в самое ближайшее время. О, я уже видел тучи дыма, поднимающиеся над погребальными кострами и затмевающие светлый лик Сурьи, слышал стенания сирот и вдов и проклятия оставшихся в живых мужчин. Конечно, воины, павшие в бою, геройски защищая родной город, обретут райское блаженство в мирах владыки благих, либо заслужат лучшее перерождение здесь, в бренном втором мире. И все же мне было искренне жаль тех, кому предстоит погибнуть в этой битве, и я заранее оплакивал их, ничем не в силах помешать предстоящему кровопролитию. Наверное, я плохой брахман, наверное, я должен был быть бесстрастен и спокойно исполнять свой долг, когда вокруг будут гибнуть люди. Наверное. А если защитники Кампильи не выстоят, и город окажется во власти неприятеля? Я не хотел думать об этом. Под вечер город облетела весть. Грозный прислал к Радже Друпаде парламентеров, и они объявили, что Грозный явился под стены Кампильи от имени и по поручению многочисленных детей Альбиноса и Слепца, слоноградских правителей, явился якобы, желая укрепить дружбу между Хастинапуром и Кампильей, а залогом этой дружбы да послужит присяга на верность, которую панчелиец принесет ему Ганге и Грозному как представителю лунной династии. Тогда все войско немедленно отправится обратно в Хастинапур, не чиня панчалам и их землям никакого урона и разорения. А на законный вопрос одного из советников царя Друпады, почему же вы целым войском дружить пришли, старший посол нагло ответствовал: «А это на тот случай, если вы дружить не захотите». Так что я вполне понимаю панчелийца, который чуть ли не вза шеи выгнал дерзких посланцев, а грозному велел передать: «Войди в мой город, тогда и станем говорить о дружбе. Но сначала войди». «Может быть, я и не самый лучший в мире брахман, но, несмотря на то, что мне противна сама мысль об убийстве сотен и тысяч людей, а пусть даже и одного человека, я не мог не признать». «Раджа», — ответил грозному, — «достойно и правильно. Царь не должен терять лицо, даже если за это множеству его подданных придется вскоре заплатить жизнью, или, может, или шкура не стоит выделки. Кстати, утверждаю, что при Грозном состоит некий воинский наставник по имени Дрона и по прозвищу Брахман из Ларца, сын небесного мудреца Жаворонка. Пару лет назад этот нахал, позорящий жреческую варну, побывал в Кампилии и имел наглость предложить Радже Друпаде свою дружбу, чуть ли не покровительство, а потом, когда Раджа справедливо поставил грубияна на место, он ушел, не испросив разрешения, чем оскорбил и царя, и весь наш город. Уж не Дрона ли подсказал грозному идею дружить с нами панчалами всем войском? До наступления темноты хостинопурцы устраивались под стенами, но пока никаких враждебных действий не предпринимали. Наши воины их тоже не трогали, и это было правильно. Негоже начинать войну первыми. Впрочем, я мало смыслю в воинской науке. Наутро же нам, кампильским жрецам-взывателям, передали приглашение срочно явиться во дворец Раджи, в залу собраний. Настоятельное приглашение исходило от самого панчелийца, а также его родового жреца-наставника, так что ни у кого из нас и мысли не возникло этим приглашением пренебречь. Я всегда знал, что в Кампилии проживает изрядное количество брахманов, но что нас, жрецов-взывателей, столько, даже не подозревал. Огромная зала собраний пестрела шафрановыми одеяниями брахманов, увеленных сединами и совсем еще молодых. Кроме шелеста одежды, тихой поступи входящих в залу, не было слышно ни звука. Все соблюдали почтительное молчание, терпеливо ожидая появления Раджи и его наставника. Друпады и идущие впереди вошли не через центральную дверь, а возникли неожиданно из какой-то малой потайной дверки, которую я, едва она закрылась за вошедшими, уже не смог различить на фоне стены. Раджа чинно воссел на трон, жрец-наставник занял положенное ему место справа и на две ступени ниже правителя, после чего все собравшиеся в зале одновременно склонились перед царем. «Рад видеть вас всех здесь в столь отрадном количестве, о достойные брахманы!» Раджа, как всегда, был краток. «Сейчас вам сообщат все, что нужно, поскольку дело касается именно вас, обильных заслугами жрецов-взывателей, а также великих богов, к которым, возможно, вам придется обратиться в ближайшее время. Мой идущий впереди изложит суть дела лучше, чем я. Рассказывай, наставник».
«Слушаюсь, о тигр среди кшатриев». Идущий впереди, коренастый богатырь, похожий больше на воеводу, чем на родового жреца, сделал шаг вперед. Он был еще не стар, и кустистые брови, без малейшего признака седины, грозно сходились на переносице, подобно вороным жеребцам перед брачной схваткой. Это придавало лицу идущего впереди вечно сердитое выражение. «Достойные собратья! Для благословенной Кампильи, да и для всей державы Панчалов, наступила година испытаний. Вражье войско стоит под нашими стенами, и через несколько часов они пойдут на приступ. Мы, в свою очередь, ожидаем подкреплений, но великий Раджа и его мудрые советники не рекомендуют возлагать на них слишком большие надежды. Слава Грозного гремит тысячи гонгов, и наместники обеих вспомогательных столиц могут решить не торопиться. Основная надежда на неприступность стен Кампильи и на вашу праведность, мои достойные собратья». Впервые с начала аудиенции среди собравшихся прошел легкий шепоток удивления. «Причем тут мы, смиренные брахманы, когда дело идет о войне и кровопролитии?» Отшельник в силах неложно проклясть воина, посягнувшего на имущество или жизнь самого аскета, но не было случая, чтоб сбывалось проклятие жрецов в адрес осаждающего город неприятеля. «Закон войны соблюден, за что проклинать? Можно лишь страдать втихомолку». «Да-да, вы не ослышались, дважды рожденные!» Идущий впереди прекрасно понял наше замешательство. «Дело в том, что стены Кампильи трудно пробить осадными машинами Грозного, а наши ворота способны устоять против напора тарана. В городе достаточно воды и продовольствия. Гарнизон Кампильи силен, хотя и уступает в численности нашим противникам. В общем, воеводы и сам Раджа считают, что врагам не взять города. Если только...» Идущий впереди выдержал паузу, хмурясь все сильнее. «Если только Грозный и его подстрекатель Дрона, опозоривший честь нашей Варны страстью к убийству себе подобных, не применят небесное оружие. Против Островидии оборона города бессильна. Убедившись в тщетности своих попыток взять Кампилью штурмом, Грозные Дрона наверняка прибегнут к искусству Островидии, и вот тут-то...» — наставник воздел к расписному потолку указывающий перст, призывая всех к предельному вниманию. «Вот тут-то и настанет ваш черед послужить Кампилии, мои достойные собратья. Не только помочь отстоять родной город, но и покончить с взорвавшимся Хастинапуром раз и навсегда». Наставник снова замолчал, а мы все ожидали, затаив дыхание. «Мне было знаменье», — торжественно произнес наконец идущий впереди. «Если Грозный и Дрона, переступив небесные и людские законы, прибегнут к оружию богов, боги будут на стороне Панчалов. Они услышат наши, ваши призывы и обратят всю мощь Островидии против тех, кто дерзнет применить страшное знание против смертных. Едва южные агонцы, или посох Брахмы, или же заклятие тварей вкупе с им подобными будут пущены в ход, каждому из вас следует воззвать к тому божеству, к которому вы обычно возносите молитвы. И вы будете услышаны, гнев богов обрушится на головы преступивших закон». Голос наставника еще долго звенел в зале, хотя сам наставник давно умолк. «А теперь идите», — устало проговорил идущий впереди совсем другим тоном. тоном человека, который сделал все, что мог, и больше сделать не в состоянии. «Идите и приготовьте все необходимое для обрядов и жертвоприношений. Будьте начеку, ваш призыв может понадобиться Кампилье в любую минуту». И вот теперь мы с верховным жрецом Садасьей, наблюдающим за правильностью любого моления, по очереди дежурим в храме Индры, так же, как и десятки других жрецов в многочисленных храмах Кампильи. 5 жертвенных огней не угасают круглые сутки, ждут своего часа приготовленные к возлиянию сосуды с топленым маслом и кувшинчики со священными благовониями. Свежие гирлянды ежечасно возлагаются к стопам громовержца. А враги терзают Кампилью, обрушивая на защитников ливни убийственных стрел и камней из осадных машин, отнюдь не спеша прибегать к искусству островидии, запретному в войне смертных. Грозный чтит закон. Но, привыкнув к неизменным победам и обломав на этот раз зубы о стены Кампильи, он может не выдержать. Тогда... Я знаю, что делать тогда. Со стен доносится шум битвы, крики сражающихся. Там сотнями гибнут мои соотечественники, и сердце мое разрывается от жалости к ним. Но я не могу даже одним глазком взглянуть, что творится на стенах. И у ворот. Мое поле боя здесь. Томительные часы ожидания тянутся монотонной вереницей. Я коротаю время, прислушиваясь к шуму сражения, чтобы не пропустить условленный сигнал, и пишу эти заметки. Может быть, через много лет они покажутся кому-то интересными и даже поучительными. Нет, неправда, я просто коротаю время. Жрец Садасье спит на 2-м ярусе, а у меня... нет собеседника, и поэтому я разговариваю сам с собой, со статуями в храме и с послушным пальмовым листом. И еще неправда, что я боюсь не услышать сигнала. Когда небо обрушится на Кампилью, этого трудно будет не услышать. Главное — успеть вовремя. Ты слышишь меня, Индра, громовержец, владыка 33? Я очень прошу тебя, вслушивайся, пожалуйста, вслушивайся, ведь мы же здесь умираем, чего тебе, наверное, не понять.